новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-88-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас движение. Начнем в городе. Будьте внимательны, в Москве уже пятибалльные пробки, даже удивительно, кстати, хотя самый разгар рабочей недели, напомню, это рабочая неделя продолжительная, суббота включительно. Внутренний и внешний МКАД, здесь отмечу пробку между Новорижским шоссе и Ленинградским шоссе, внутренняя сторона, внешняя стоит между Хордой и Новой Рязанкой, внутренние и внешние на юге стоят, еще в районе Мосрентгена тоже внутренний МКАД стоит. Третье транспортное кольцо, везде туго, кроме внутренней стороны Лефортовского тоннеля. Садовое кольцо здесь особенно трудно в районе Таганского узла, в районе улицы Казакова, Курского вокзала. Так, в районе Нового Арбата тоже Смоленко стоит, в район Баррикадный тоже плохо едет. Внешняя сторона стоит примерно от Басманных улиц до Маяковки. И Кремлевское кольцо тоже здесь тяжеловато.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, генпрокурор Игорь Краснов раскритиковал министра природных ресурсов Александра Козлова и заявил, что определенная халатность привела к паводкам. Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе. Это была американская инициатива. Будем в этом разбираться. Потом обсудим, что в ВТБ сравнили ситуацию в экономике с эффектом Джанибекова в космосе. Что это такое? Дождитесь. И в конце обсудим инициативу Валентины Ивановны Матвиенко. Она предлагает ввести моду на семьи с двумя и более детьми. В «Умных парнях» у нас сегодня депутат Государственной Думы, первый зампред Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, генпрокурор Игорь Краснов пообещал привлечь к ответственности всех виновных в масштабном ущербе от паводков. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин в курсе масштабов причиненного населению и экономике регионов ущерба. Первоочередной и общей задачей сейчас можно назвать оказание помощи пострадавшим и ликвидацию негативных последствий. По словам генпрокурора, одной из причин затопления населенных пунктов стало неприменение гидрологической сети для прогнозирования паводка. Из 1000 автоматизированных комплексов и постов гидрологической сети, пятая часть на момент проверки в 2023 году не работала. Средства измерения расхода воды при прогнозировании паводка не использовались. И также Игорь Краснов подверг, в связи со всем перечисленным, подверг критике министра природных ресурсов Александра Козлова. Дмитрий Еловский с нами, гендиректор коммуникационного агентства «Актор». Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, но почему ситуация оказалась настолько запущенной?
Ну, там несколько причин. Одна из, я считаю, важных, это вообще недофинансирование этой сферы. Хотя неоднократно уже говорилось о том, что именно от гидрологической сети часто зависит то, насколько быстро будут предупреждены люди о том, что может быть наводнение. Но это очень дорогое удовольствие. В Советском Союзе на него уходило достаточно много средств. Вот. И часто бывает так, что чиновники на местах просто занижают стоимость этих гидрологических постов. Ну, просто дают, говорят, что вот, типа, мы сделаем это за вот такую сумму денег, а бюджет выделяет ее, а за эти сумму денег просто ничего не сделаешь. И все делают вид, что все хорошо, вроде как по бумажкам все замечательно, по отчетам все здорово, пока гром не грянет, пока не пойдет наводнение, и вдруг выясняется, что а поста-то и не было. Или там работает один человек, который там сразу обслуживает сразу несколько там структуры и вообще не успевает делать свою работу.
А есть здесь как бы проблема в том, что как бы коррупция, может быть, откаты какие-то, халатности, или все-таки у чиновников присутствует следующее: вдруг такого паводка не будет, а если такой паводок будет, все равно и с такими катастрофическими последствиями, можно просто произнести волшебную фразу «рекордные», «аномальные» и так далее, и потом все это спишется.
Вы здесь абсолютно точно как раз определили причину. Очень большое количество чиновников просто надеются на авось. И они вот прямо так и рассуждают, что ну там пронесет как-нибудь, проскочим, а если уж будет наводнение, то скажем, что ну такого никогда не было, и мы с этим не смогли справиться. И это повторяется из года в год. И, ну, просто, видимо, нужны жесткие меры уже с ответственными, с ответственностью. И даже они не сразу дойдут до людей. Но при этом государство должно четко понимать, что как только оно начнет серьезно заставлять эту систему работать, снизу тут же посыпятся жалобы на то, что нам не хватает людей, нам не хватает оборудования, нам нужны ресурсы, деньги и так далее. И придется внимательно смотреть над обоснованностью этих требований. Реально просят столько, сколько нужно, или просят больше, чем нужно?
Но даже история с этой дамбой в Орске, она как раз показала, что, скорее всего, там уже какая-то комиссия работает. И для сравнения, примерно такую же, ну или, по крайней мере, она внешне так выглядит, люди своими силами сделали буквально за неделю, а здесь потратили какие-то колоссальные деньги. И фактически возникает следующий вопрос. После этого наводнения будет ли какое-то принято решение о принципиальном, например, изменении подхода к профилактике наводнений? Может быть, какие-то старые нормы почитают советского периода? Или же какие-то еще решения должны приниматься? Или не будет ничего такого? Как думаете?
Я думаю, что системные решения будут приниматься, будут оперативные решения приниматься, то есть это проверки по всей стране подобных сооружений, выявление там, где они явно не соответствуют ну, своему нормальному состоянию, и в том числе уголовные дела. Это всегда происходит, и я не вижу причин, почему это не должно произойти. Но я думаю, что, скорее всего, этим будет заниматься Минстрой, будет системный анализ, только здесь не надо ждать, что это произойдет завтра. Я думаю, что им потребуется несколько месяцев, а может быть и больше, чтобы все-таки какие-то ну, проблемы это все-таки начать решать. Потому что ну, слишком большие потери, слишком экономически сильный удар. Слава богу, без серьезных жертв. Тоже надо радоваться, хотя бы что до этого нет. Поэтому системные решения будут, я уверен.
Дмитрий, еще интересен момент. Это совещание, на котором присутствовали ответственные за ликвидацию, в том числе губернатор Оренбургской области. А совещание было с президентом Владимиром Путиным. И там да, как раз, да, Паслер там отчитывался, сколько заявлений подано, потом сколько на самом деле удовлетворено. Путин говорит, почему так мало и так далее. И тот же самый вопрос, почему, например, такие маленькие компенсации? Здесь же объективно понятно, что деньги несопоставимы с ущербом, те, которые предлагаются на компенсацию. В этой связи людям можно надеяться, что, например, к ним как-то внимательнее отнесутся просто потому, что президент на это обращает внимание, а если не будет обращать внимание, то люди на местах будут думать, ну и так сойдет.
Ну, я бы тут разделил на несколько частей. Во-первых, то, что президент на это внимание обратил, это достаточно жестко, абсолютно там логичное и правильное решение, потому что, ну, к сожалению, у нас система работает так, что если высший руководитель систему не взбодрит, то она может на самом деле ничего и не делать. Поэтому для чиновников это был четкий сигнал, что это на контроле у президента, и тут ты либо делаешь свою работу, либо в лучшем случае тебя увольняют, а в худшем случае генпрокуратура за тобой присмотрит. Но здесь нужно понимать, что есть реалии работы административного аппарата, и то, что, например, пока еще не такая большая часть этих заявлений удовлетворена, там же нужно проверять, перепроверять. Там очень много всегда всплывает мошенничество, когда люди просто пытаются получить деньги, не имея реального ущерба. С этим всем надо разбираться. То есть там, и при этом нужно понять, что чиновников-то у нас тоже не миллиарды. Они точно так же работают там круглыми сутками и пытаются что-то с этим сделать. Поэтому процесс надо, конечно, ускорять, потому что это необходимо. Но нужно понимать, что это не быстрый процесс, это никогда не бывает быстрый процесс. Всегда на это все уходит достаточно много времени. А насчет маленьких компенсаций, так они не индексировались годами. Uh-huh. И это как раз вопрос уже к государству, потому что вообще-то инфляцию никто никуда не отменял, а у нас, по-моему, эти 10 тысяч рублей чуть ли не в 90-х годах были установлены. То есть это тогда была хорошая сумма, а сейчас это уже вообще другие деньги. Ну и здесь нужно понимать, что компенсации там разделены, они первичные, которые вот прямо здесь сейчас дают человеку, чтобы он хотя бы себе там одежду купил,
да,
и еду какую-то. А есть компенсация уже за потерянное имущество. И там совершенно другая система. Это будет включено позже, когда вода спадет, и пойдут комиссии осматривать эти дома и уже выносить решения. И по итогам этих решений, по идее, людям должны компенсировать либо сертификатами, как это обычно бывает, либо постройка нового жилья, вот это утерянное жилье. И это другая история, она mm-hmm. вообще насчет... Эта история может идти там несколько месяцев и до полугода спокойно. То есть тут нужно просто систему бодрить постоянно, и президент это делает. Вот. Но не нужно же думать, что все сделается завтра, и все произойдет уже вот сегодня к вечеру.
Но интересен такой момент. Это заявление генпрокурора Игоря Красновой, и в том числе его открытая критика в адрес министра природных ресурсов Александра Козлова. Там он про халатность говорил, которая привела к паводкам и так далее. То есть мониторинга нету, гидрологических сооружений мало и так далее. При этом чиновники на встрече с президентом, они обещали больше такого не допускать. Почему утверждается, что как будто бы это наводнение катастрофическое в ряде регионов действительно поспособствует принципиальной смене, может быть, изменению системы реагирования на подобные катастрофы?
Ну, мы здесь можем только надеяться, но что нам дает возможность больше надеяться, да? Мы живем немножко в другой реальности. Наша uh-huh. страна ведет совершенно, ну, серьезную борьбу с внешним противником. И то, что можно было простить, не заметить там 7-8 лет назад, сейчас невозможно не замечать. Все ресурсы государства сосредоточены на том, чтобы эту борьбу вести. Поэтому сейчас уже возможности просто там, ну, давайте типа забудем про это, ну, уже все меньше и меньше. Если генпрокурор так жестко как бы оценил, то, ну, наверное, уже решение в верхах принято о том, что системные меры нужны. Иначе бы он, наверное, как-то по-другому бы выразился. Поэтому надежда на то, что система перестраивается, мобилизуется и ведет себя по отношению к такой халатности и разгильдяйству намного более жестко.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Я вас благодарю. Дмитрий Еловский был с нами, генеральный директор коммуникационного агентства «Актор».
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе. На голосовании в Совете Безопасности Российская Федерация наложила вето на подготовленный США и Японией проект резолюции. За документ проголосовали 13 из 15 стран. Китай от голосования воздержался. Текст резолюции состоит из 8 пунктов, в одном из которых содержится запрет на разработку ядерного оружия, созданного для вывода на орбиту, установку такого оружия на небесных телах и размещение в космическом пространстве каким-либо иным образом. Положение о запрете на размещение ядерного оружия на орбите было закреплено в договоре о космосе 1967 года, участниками которого стали 114 государств, включая страны, постоянные члены Совета Безопасности. При этом запрета на разработку подобного оружия в документе не было. В резолюции также призывали страны ООН, не подписавшие договор о космосе, присоединиться к нему. Ну а зампоспреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США отказались внести в текст резолюции пункт, предложенный Россией и Китаем, об отказе от размещения в космосе любых других вооружений. Я напомню, что в 2022 году Россия внесла резолюцию о том, что любое оружие в космосе должно быть под запретом. Любое. Атомное, неатомное, обычное. И тогда, кстати, Соединенные Штаты Америки проголосовали против. Александр Ермаков с нами, сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, эксперт РСМД. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а чего американцы пытались добиться этой резолюции?
Ну, американцы
в первую очередь решают такие пропагандистско-политические задачи. Их устраивало бы любой исход. Если мы заветировали, мы видим то, что они, условно говоря, открыли один конвертик с заявлениями, то есть они заявляют, вот смотрите, какая вероломная Россия отказывается подтвердить свои обязательства. А если бы мы вдруг за проголосовали, ну, мало ли, ну, или бы просто воздержались. Uh-huh. Кстати, досталось Китаю, которого обвинили в том, что он, то, что воздержался, он покрывает своего российского союзника, то ему тоже досталось, естественно, в обвинениях американских. А если бы мы согласились, то американская сторона через месяц-два бы выкатила новые обвинения по поводу разработки России ядерного противоспутникового оружия. Возможно, они нашли бы какую-нибудь фактуру, потому что первый раз у них были вообще полностью просто абстрактные заявления, что нам кажется, что такое разрабатывается, да. Никаких доказательств мы вам не покажем. А так бы они вот выкатили обвинение и сказали, вот, смотрите, Россия еще вероломно нарушает то, что вот она, собственно, резолюция подписалась, а сама не следует. К тому же вы правильно указали такой пункт, что договор о космосе, который мы заявили, что мы его придерживаемся, он запрещал именно размещение физическое на орбите или в космическом пространстве ядерного оружия. А предложенная американцами резолюция, она призывает воздержаться от разработки. А разработку довольно трудно подтвердить. Как вот можно доказать, что я это не разрабатываю? Откуда? Они скажут, нет. У нас есть секретные данные, что вы где-нибудь в каком-нибудь институте разрабатываете, покажите, докажите.
Но они же это делают для того, они же это делают, скорее всего, имея и подобные разработки, или как минимум планы о подобного рода разработках.
Ну, именно с ядерной частью не обязательно. Они это, в первую очередь, для пропагандистской задачи решают. И, с другой стороны, наше предложение, которое и китайская сторона давно задвигает, и мы еще до 22-го года его вынашивали, оно также, в принципе, мы его выводим сейчас на голосование, тоже во многом по соображениям то, чтобы показать мировому сообществу, так сказать, негативную сторону американских таких лицемерных предложений, можно сказать. То есть вот мы говорим, давайте никакого оружия не выводить в космос, а они отказываются, вот это показывает их вероломную сторону. Но американская сторона отвечает, что они считают, что данные нашей резолюции, наши китайские, ну, предложения наши по этой теме, заключить какой-то договор, они не покрывают наземные противоспутниковые системы, как в разработке которых они нас обвиняют, ну и которые объективно есть у нас.
А при чем тут японцы, Александр Сергеевич? Почему они стали
японская сторона, видимо, в последнее время очень активно занялась таким вот, трудно сказать, милитаризацией или нет, но такой деятельностью космической. Она очень активно работает над, так сказать, различными спутниками в борьбе с космическим мусором. Очень сильно заботилась Япония вопрос космического мусора. Вот в перспективе надо быть готовым к борьбе с космическим мусором, который маневрирует, отстреливается и прочее, так, если вы правильно понимаете. То есть Япония, она растет, ее роль как союзника США, как оппонента Китая в регионе, японской, вносят, можно сказать, антикитайскую тоже дополнительный компонент в эти обвинения. Ну, в целом так, борются за позицию ключевого союзника США.
Просто здесь же интересный момент возникает, что когда Российская Федерация вносит какие бы то ни было резолюции, или даже вот если обратить внимание на ту резолюцию, которая через Генеральную Ассамблею принималась несколько лет назад о запрете размещения любого вооружения в космосе, американцы тогда как раз были против. И здесь возникает вопрос, они пытаются тем самым сейчас перехватить, ну, как бы пропагандистскую вот эту палочку, или же они преследуют сугубо свои какие-то рациональные цели, но надо, знаете, обставить, что мы, конечно, против, потому что мы хотим мира во всем мире, и чтобы в космосе не было войны, но прекрасно понимают, что они бы начали там соревноваться.
Ну, и то верно. С одной стороны, это, конечно, предложение пропагандистской тематики с разработкой России ядерного противоспутникового оружия, в чем они нас обвиняют, и эта резолюция, она в первую очередь как предложение этих обвинений. Потому что, по сути, теоретически мы ответили на обвинение, действия договора о космосе, мы от него не отказываемся, почему мы должны его переподтверждать, мы же придерживаемся, что ж, любой этот международный договор бессрочный, каждые полгода нужно заявлять, что мы придерживаемся ему. Вот. Это отчасти продолжение их обвинений. И тот сценарий, в котором мы не поддержали их резолюцию, их тоже вполне устраивает. Они вот сейчас говорят о том, какие вот, ну, такие плохие сики, что вот это подтверждает, что мы разрабатываем явно. Хотя, конечно, само по себе не подтверждает.
На кого они как раз рассчитывают, если делают заявление, посмотрите, на русских, они против, значит, у них что-то там есть, какие-то тайные планы?
Ну, на свою внутреннюю публику, на своих дружественных себе стран. Точно так же мы, когда... Ну, и на нейтральные, так сказать, можно сказать, третий блок стран, большинство, которые нейтрально смотрят на этот конфликт со стороны. Мы точно так же выдвигаем свою инициативу, которая, как мы знаем, конечно, не будет поддержана американцами. Ну, мы же понимаем, что это не будет поддержано. Ни наши поправки, ни то, что вот мы сейчас снова выдвигаем на голосование. Мы тоже ориентируемся на международную публику, что показываем, вот, смотрите, мы с китайцами вместе против милитаризации космоса, а вот западный блок стран, который, вероятно, дисциплинированно вместе проголосует против, они вот на самом деле против.
Я правильно понимаю, Александр Сергеевич, я правильно понимаю, что как раз американская резолюция — это во многом продолжение вот той линии, которая еще началась в феврале, когда глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Майк Тернер сообщил, что обладает информацией, касающейся серьезной угрозы национальной безопасности, и тогда речь шла, американцы обвинили, что Россия там какой-то реактор готовит в космос запустить.
Не совсем. Там нет? В итоге... Да, мы сначала многие подумали, что речь о ядерной силовой установке, которую много кто разрабатывает, и американцы, и мы... Ну, прислал вот ядерный буксир, вы, да, возможно, много раз про него слышали наши слушатели. Но потом пришло к тому, что американцы обвиняют в создании именно ядерной противоспутниковой системы, то есть которая будет поражать спутники радиацией и электромагнитным импульсом в результате ядерного взрыва. Наша страна тогда ответила, что мы придерживались договора о космосе, и подобную систему, то есть не планируем нарушать договор о космосе, вводя такую систему. Но американцы там скорректировали, сказали, что вот это не прямо сейчас, не, вот через, не в ближайшие годы, но вот идет разработка, у нас есть доказательства, доказательства не покажем, но вот в таком духе. И это, да, продолжение этой тематики. Это будет использовано, конечно, и на внутренней публике для выбивания денег на космические оборонные программы, что вот через месяц пойдут, условно говоря, в Сенат, скажут, вот смотрите, Россия заветировала, значит, она точно что-нибудь разрабатывает.
Интересно же, что как раз в ходе вот этого обсуждения резолюции американо-японской, там любопытное заявление сделала Линда Томас-Гринфилд. Она говорит, что США предлагает государству взять на себя обязательства по разработке ядерного оружия специально под вывод на орбиту. А кто контролировать будет?
А никто не будет контролировать.
Ну, под честное слово.
Ну, это уже такие, ну, в принципе, многие резолюции, потому что как бы государство под этим подписалось, когда оно, особенно когда оно голосовало за эту резолюцию. Ладно, остальные члены ООН, которые обязаны соблюдать решение СБ, это сейчас мы в сторону отложим. Это не нас касается. То есть это бы, как сказать, подчеркнуло бы вероломство, условно говоря. Через можно выйти потом с обвинениями, сказать, что вот, смотрите, они пообещали, проголосовали, подписались. Сами, на самом деле, это нарушают.
Понятно.
Это, естественно, будет во многом голословно, но в какой-то степени это, поскольку члены Совета Безопасности благодаря праву вето могут любые решения против себя блокировать, это, ну, во многом это будет, да, риторика, конечно.
Спасибо большое, Александр Сергеевич. Вас благодарим. Александр Ермаков был с нами, сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, эксперт Российского совета по международным делам. А почему мы должны постоянно оправдываться и оглядываться на американцев, пусть они на нас смотрят, говорит Ира Ира. Но, послушайте, это все-таки Организация Объединенных Наций, где, естественно, преследуются цели политические, пропагандистские, любые, поэтому... Американцы говорят, что вот давайте такую резолюцию примем. А мы, японцы, их поддерживают. Причем здесь, конечно, флёр определенный есть вот в этом соавторстве с Японией, потому что американцы предлагают запретить размещать оружие, там, договориться, что в космосе ядерное оружие, оружие массового уничтожения не размещается. Интересно здесь участие японцев, которые не столько даже озабочены космическим мусором, сколько, вот, понимаете, да, страна пострадала от ядерных бомбардировок, но вот вместе с американцами, то есть, значит, мы это преодолели, и мы теперь понимаем, какой это ужас и кошмар, поэтому вместе мы вам предлагаем вот такую схему. Но для Российской Федерации и для Китая документ выглядит частичным, то есть неполным. И с нашей стороны звучит другое предложение, что давайте там вообще про все оружие напишем, и резолюция будет более полной. В ответ на это американцы сейчас разгоняют информационную кампанию, говоря, что посмотрите на русских, они вместе с китайцами там выступают против того, чтобы был мир во всем мире, и из космоса никто никого не бомбил. При этом МИД российский, кстати, сообщает, что в скором времени Россия внесет собственный проект резолюции с учетом инициативы Японии и США и ее доработки. Сейчас будет информационный выпуск. После информационного выпуска мы с вами продолжим про экономику поговорим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Несколько сообщений с пометкой «Срочно». Бывшая чиновница Подмосковья подозревается во взятке по контрактам на ремонт больниц. Речь идет о Светлане Стригунковой. Она была задержана накануне в Москве. Задержана по подозрению в получении откатов по контрактам, связанным с ремонтом больниц на территории Московской области, сказал собеседник агентства ТАСС. И еще одно резонансное уголовное дело – суд, так, секунду, найду. Суд приговорил к 7 годам колонии бывшего замминистра культуры Ярилову за злоупотребление должностными полномочиями. РИА Новости пишет, что 7 лет колонии она получила за включение музея мороженого в программу Пушкинской карты. Но пока решение публикуют, точнее, не приводят выдержки из решения судебного журналиста, который в зале суда находится, подробности последуют попозже, когда как раз придет расширение.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А в ВТБ сравнили ситуацию в экономике с эффектом Джанибекова в космосе. Российская экономика продолжает расти с перегревом, вопреки жесткой политике Центрального банка, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он сравнил ситуацию с особенностями движения предметов в космосе и допустил необходимость подъема ключевой ставки. Ключевая ставка в 16% не оказала охлаждающего эффекта на российскую экономику. Ее рост, вопреки ужесточению денежно-кредитной политики, подобен эффекту Джанибекова, говорит Пьянов. Речь идет о теореме о неустойчивости вращения твердого тела относительно второй главной оси инерции, проявление которой заметил советский космонавт Владимир Джанибеков в июне 1985 года. Вот такое любопытное сравнение. Александр Лосев с нами, финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, знаете, я не финансист, я по первому образованию я бауманец, и мне смешно слышать вот такое объяснение.
А что в нем не так, как раз как бауманец, объясните, пожалуйста, оно, насколько оно корректно или нет?
Оно некорректно, да, потому что на самом деле эффект Джанибекова, ну, это такое более популярное название — теорема промежуточной оси. Это то, что изучают на курсах теоретической механики середины 19 века. То есть, если есть какое-то физическое тело в трехмерном пространстве, у него может быть там несколько осей вращения. Да, вот основная ось вращения, она не меняется. Меняется промежуточная ось, которая иногда разворачивает это все и возвращает обратно. В данном случае просто это вот такое сравнение, оно некорректно тем, что наша экономика, ну, это, знаете, как динамическая система большая. Если что-то не учесть, если есть какие-то точки бифуркации, если есть вот, неточное описание процессов, если есть какие-то производные, которые не учитываются, то и модель будет неверная. Поэтому мы наблюдаем, что происходит с экономикой, почему экономика растет при ужесточении денежно-кредитной политики, не понимая, что вот здесь-то лучше либо использовать термины парусного флота, ведь парусник может идти против ветра. Может. Потому что вот этот бедвинт, то есть когда ветер идет по курсу с углом наклона, да, небольшим к судну, но он встречный. Вот если лавировать, идти гауссами, то парус уже работает как аэродинамическое крыло и, по сути, позволяет идти переменно менее углы против ветра. Да, вот это вот более правильная модель. И здесь мы понимаем, что вот, то, что мы делаем, и то, что делает экономика, очень сильно зависит от качества шкипера, да, от того, какой у нас такелаж на судне. что у нас вообще с этим судном. Если судно устойчивое, если паруса собраны правильно, если кто руководит движением судна действует правильно, все так и получается. Поэтому я бы себя реально назвал бы Мишустина шкипером, который ведет корабль российской экономики, ну, отчасти против ветра.
Александр Александрович, а если обращать внимание на заявление Пьянова, он говорит, что российская экономика продолжает расти с перегревом, вопреки жесткой политике Центрального банка, может быть, даже ставку стоит повышать. А что плохого в том, что российская экономика растет в нынешних условиях?
Вот я не знаю, что плохого, потому что на самом-то деле, опять же, возвращаемся к тому, как правильно оценивать экономику. Не теоремами теоретической механики 19 века, а лучше все-таки законами термодинамики, да? И надо понимать, что вот есть такой фазовый переход второго рода, когда кажется, что мало что меняется, но на самом деле меняется производная, а потом перемены происходят очень быстро. Вот в чем причина роста российской экономики? В том, что наконец-то после начала специальной военной операции усилились инвестиции в экономику, государственные инвестиции, государственные программы, частные инвестиции. И вот они спустя два года дают такой эффект на экономический рост, потому что если посмотреть на то, как работала банковская система, только 3% банковских кредитов шло на инвестиции. Да, у нас самая большая проблема как раз это вот отсутствие инвестиций в основной капитал и в развитие. Потому что 97% кредитов шло на потребление или на какое-то промежуточное кредитование, или на вот кассовые разрывы, основную деятельность. А как только мы увидели другой ветер, более сильный ветер инвестиционный, то вот эта вот модель старая, она не работает. Знаете, это как когда-то, вот когда до Средневековья, до законов Кеплера, когда была геоцентрическая система Птолемея, знаете, вот Земля в центре.
Да, конечно, конечно.
Да? Да, вот там было такое понятие квант, какая-то точка. Они понимали, что что-то не так. Вот они вот неправильная модель. Вот они нашли какую-то точку, вокруг которой движется планета, и все это выглядит равномерно. И вот пытаться рассчитать эту какую-то точку и кванта там, и какого-то дифферента, не понимая, что законы Кеплера будут открыты через какое-то время, там лет через 200-300, и все будет иначе. Вот это вот смешно наблюдать, иногда этим пользуются астрологи.
Почему? Александр Вячеславович, я понимаю, о чем вы говорите, но здесь интересно, если вот про экономику, то есть я правильно понимаю, что есть положительный эффект от возросших государственных инвестиций, государственных вложений в российскую экономику, а банки себя чувствуют не у дел в этой системе координат, в новой системе координат или нет?
Нет, у банка просто своя система координат, вот они там вращаются, как гайка Джанибекова, а экономика идет своим курсом. Да, получается, что банки зарабатывают очень неплохие деньги, и, скорее всего, прибыль банков в этом году тоже будет рекордная, на том, что есть необходимость поддерживать текущее кредитование, там и ипотечное, и потребительское, и корпоративное, но главный вектор экономики, они его не видят, они его не замечают, он идет мимо них, это вектор инвестиционный. И здесь не только государство, здесь сами компании. Посмотрите, то, что сделал Запад, оградив барьерами нашу экономику и не позволяя взаимодействовать, так как это было раньше, нашим компаниям с глобальной экономикой, он, в принципе, заставил компании вкладываться в развитие здесь. Потому что основные инвестиции компании делают за счет собственных средств, за счет средств акционеров. И вот мы видим, как, допустим, вот металлурги, которые показывают очень прекрасный рост, они вкладываются внутри. Мы видим, как нефтегазовые компании вкладываются внутри, да, идет импортозамещение, та же самая отрасль, связанная, во-первых, металлургия, стройка, энергетика, да, все это работает здесь. И, да, банки частично это обслуживают, но оценить масштаб влияния на экономику можно, если у вас есть полная модель. И если вы учитываете все параметры и все точки бифуркации. Если вы это не учитываете, для вас это магия.
Александр Вячеславович, любопытно, когда Пьянов говорит, что ставка 16% недостаточно охлаждающая в экономике, а если вдруг ставку сейчас поднять, видимо, к чему все-таки там, против чего не выступают банкиры, то что тогда мы будем иметь в экономике?
Мы просто увидим сокращение части малого и среднего бизнеса, потому что не все предприятий малого и среднего бизнеса имеют собственные ресурсы для развития и для инвестиций, они часто пользуются заемными деньгами, им не всем перепадают государственные деньги. Мы увидим резкое снижение спроса потребительского, потому что останавливается потребительское кредитование, но не каждый захочет столько платить, как вот микрофинансовым организациям, уже банкам. Да? Угу. Соответственно, это охладит часть отрасли экономики, такие как торговля, там уменьшатся таможенные сборы, потому что и импорт тоже, соответственно, уменьшится. Но принципиально вот развернуть корабль российской экономики это не сможет, да, это затормозит. Да, сделает жизнь людей и жизнь малого и среднего бизнеса совсем некомфортной. Но, в принципе, если, с другой стороны, государство продолжает инвестиции, компании продолжают инвестиции, и экономика генерирует прибыль, деньги прибыль распределяются через зарплату, через новые инвестиции, через покупки внутри страны дальше на экономику, то мы просто имеем две таких экономических модели. Одна финансовая, которая ограничена банковской системой, финансовыми рынками, а другая реальная, то, что называется политэкономия.
Спасибо большое, Александр Вячеславович. Я вас благодарю. Александр Лосев был с нами, финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Считает, что ничего плохого в российской экономике не происходит. Более того, тот рост экономический, который мы сейчас наблюдаем, это результат вложений, государственных вложений в российскую экономику, государственных и частных инвестиций в российскую экономику на протяжении последних 2 лет. Но с точки зрения представителей банковского сектора, обращаю ваше внимание на информационный повод. Это, значит, зампред ВТБ Пьянов говорит, что ключевая ставка 16% недостаточно охлаждает экономику Российской Федерации. Поэтому, может быть, и этот процент недостаточен. Заседание Центрального банка там через какое-то время тоже состоится. Но пока речь о том, что ставку нужно каким-то образом корректировать, тем более в сторону повышения, речи об этом не идет. Из статистических данных, что есть, прогноз Минэконома в 2024 году ВВП России увеличится на 2,8%. Показатель был пересмотрен в лучшую сторону. Банк России в феврале давал прогноз по годовому росту ВВП страны на уровне 1-2%. Следующее обновление прогноза возможно по итогам заседания 26 апреля. И согласно данным Банка России, по итогам марта темпы корпоративного кредитования в годовом выражении составило 19,3%. ЦБ в феврале закладывал в прогноз темпы в диапазоне 8-13%.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Валентина Матвиенко предложила ввести моду на семьи с 2 и более детьми. А также в стране необходимы дополнительные меры по стимулированию рождаемости, отметила спикер Совета Федерации. Нужно всячески поднимать ценность семьи, у которых 2-3 и более детей. Это должно стать престижным и модным. И здесь нам всем вместе надо еще поработать, сказала Валентина Матвиенко. Она напомнила, что Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о новом нацпроекте «Семья». Матвиенко говорит, что это свидетельствует о серьезности и системности государственных намерений. Андрей Милюхин с нами сейчас будет на связи, президент исследовательского холдинга «Рамир», доктор социологических наук, кандидат психологических наук, академик Российской академии естественных наук. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а можно ли действительно сформировать моду на детность, на наличие детей?
Знаешь, можно. Это нужно. Надо понять, что проблема демографии, проблема катастрофического сокращения населения, это сегодня задача номер один, фактически задача выживания. Не уверен, что слово «мода» здесь
уместно.
В общем, человечество всегда развивалось и приумножалось. И во всех великих монотеистических религиях это там первая заповедь. Другое дело, что несколько явлений, которые почему-то нам предопределили как неизбежные цивилизационные, они начали разрушать основания. Основания человечества, общества, семьи. И тут скорее надо даже говорить не о моде на детей, а о том, что надо разобраться, а является ли такие якобы достижения в индивидуальных свободах, в урбанизации, в, не знаю, той жилищной политике, которую сейчас проводят, вот, обязательными, либо их неправильное применение, оно губительно нам, как обществу.
Но, по сути, Андрей Владимирович, если есть задача сделать так, чтобы люди заводили больше, рожали больше детей, государство считает, что вот есть ипотека, которая корректируется, есть там материнский капитал и так далее, есть какие-то льготы, и это должно людей стимулировать. Но, видимо, речь идет не только об экономическом стимулировании, а что-то еще такое должно быть, чтобы люди начали рожать больше. Или это просто поколенческое что-то, поколенческая особенность?
Ну, трудно отрицать, что сейчас поколения растут в других условиях, другого информационного погружения, других образцов. В общем, на основе этого формируются новые ценности. Но в чем вы абсолютно правы, что только экономическими мерами эту проблему не решить. Более того, часть этих мер, они нам возвращаются и только усугубляют эту ситуацию. Мы в свое время вместе с коллегами из РАМИР, из МГУ сделали даже такую формулу демографии, где есть те важные элементы, которые, на которых вообще стоит вот это народостроительство. И они взаимосвязаны. И поэтому, конечно, нужна комплексная работа. И в первое, и основное – это семья. И так что здорово, что вот второй человек в государстве регулярно обращается к этой теме, что идут уже инициативы. Но, конечно, нужно сейчас углублять эти слова и понятия. Потому что, когда мы говорим «семья», это не только мужчина и женщина. И не только один, два, три или больше детей. Это большая семья, это многопоколенческая семья, это то, на что вообще собиралось наше общество, да и вообще человеческое общество. Поэтому нужно, вот мы делали исследование и обнаружили, что проблема демографии, она вообще требует локализации. Даже внутри России есть там 4 разных кластера, где, если ты смотришь на компоненты, доля сельского населения, доля мигрантов, средний доход, плотность населения, квадратные метры жилья на человека, и мы понимаем, что ситуация, ну, разная, иногда совершенно разная. Там, в мегаполисах там одни демографические проблемы. В национальных республиках, на востоке нашей страны или там в центре России, как бублик окружающий наш крупнейший мегаполис. Поэтому нужна осмысленность действий и связность. Помимо семьи, мы должны, конечно, восстанавливать традиции. Наши исконные, общинные.
А как это делается, безусловно... Андрей Владимирович? Ведь здесь же тоже важно понимать, что с точки зрения, как бы, ну, даже логика чиновника говорит о том, вот даем денег, сейчас запретим, еще признаем, что child-free – это экстремисты и вообще нехорошие люди. И тогда все резко начнут рожать, потому что людям что-то не то вшили в голову.
Ну, во-первых, никакого экстремизма или какими-то репрессивными способами даже такие страшные явления, как вот либерализация абортов, решить невозможно. Надо говорить, надо разъяснять, нужны в самом деле образцы, нужно восстанавливать те наши там базовые ценности, на которых, повторяю, не только россияне, а вообще человечество существует. И это большая и серьезная работа. Мы тут столкнулись с тем, что за последние 30 лет у нас ни одного учебника по психологии, социологии, демографии не было издано. Нашего учебника. Вот где бы разъяснялось, что для нас является семья, в чем смысл повышения качества жизни через урбанизацию, что такое аборт, это личное решение или социальное, или медицинское. Повторяю, я сейчас говорю не в виде каких-то империтив. Я говорю просто даже про
наше
понимание этих... Ну, конечно. У нас есть вообще отдельная проблема. Мы обладаем самой великой и богатой территорией. И у нас понятие расселенность, она не менее важна, чем понимание первичного социального домена в виде семьи, большой семьи, кровно-соседской семьи, трудового коллектива, то есть тех малых групп, из которых общество собирается.
Понятно.
И поэтому сейчас для нас важно остановить вот это разрушение через осмысление того, как вообще человечество тысячелетиями жило, какие у нас были традиции, какой был позитивный опыт, а он был в разные периоды. Построение империи, построение того же Советского Союза. Да, там далеко не все сегодня применимо, и не будем питать иллюзии. Но во многом, извините, и Российской империи, и в том же Советском Союзе с демографией было все хорошо. Так что надо просто для начала свои корни вспомнить, актуализировать их, а не жить по чужим методичкам.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Я вас благодарю. Андрей Милехин был с нами, президент исследовательского холдинга «Рамира», доктор социологических и психологических наук. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, ваше понимание, вот если исходить, понятно, что тема очень сложная, и понятно, что просто так вот, ну, слово «мода», которое использует Валентина Ивановна Матвиенко, может быть, там кому-то покажется там, не совсем верным, потому что, ну, дети, это там не смартфон, ни одежда, ни обувь, это понятно. Но по факту речь идет о том, чтобы сформировать понимание внутри страны такое, что много детей – это хорошо. В принципе, давайте так, в принципе, дети – это хорошо. Вот с этого начать. В принципе, дети – хорошо. А, так, что еще? Какая мода? Ничего, что здоровые молодые люди, производители на войне, больных детей лечим смс-ками, говорит Мария 706-я. Мария, послушайте, не все здоровые молодые находятся в зоне боевых действий. Более того, люди возвращаются из зоны боевых действий. У них уже, у там, части тоже есть дети и так далее. То есть, еще раз, вы своим суждением абсолютизируете, что вы говорите, да, собираем смс-ками, да, вот ведется там боевые действия, и, следовательно, что? Поэтому не рожают? Или зачем рожать, если собирают смс-ками? Ну, послушайте, зачем? А когда-то, понимаете, еще не так давно на просвещенном Западе была такая тема, как евгеника. И считалась вообще нормой. Вообще нормой считалась. Потом, правда, все-таки, слава богу, ее там признали, что это ужас и кошмар. Вот. А не надо меня... Так, еще 5 миллионов налом за ребенка и пойдет, говорит Александр. Деньги. То есть вы считаете, что все решают деньги? А мне кажется, нет. Но есть же что-то еще помимо денег. Есть потребность заботиться, потребность в продолжении своего рода. Наличие детей – это самый простой способ обретения бессмертия. Ну, по факту. Моя дочь за 4 года хочет и замуж, и детей. Никто сейчас не женится из ее поколения, а за 40-летних дедов замуж неохота, проблема. Ну, вы знаете, 40-летний тоже, в общем, нормально. Почему нет? Что смущает? Что смущает вашу дочь? Кто это деды, говорит Александр? Ну, видите, дочь Руслана Николаевича говорит, что за 40-летних замуж она не хочет. 7373-948. Культ потребления противоречит семейным ценностям, говорит Павел. И такое тоже может быть. Но, с другой стороны, понимаете, если сказать фу-фу-фу, не потребляете, не покупаете ничего, если резко это сказать, то, соответственно, что? От этого, может быть, детей больше не появится. Ну, то есть, если говорить, что ценность жизни и ценность там, вообще существования на планете Земля, в том числе и в наличии детей, прежде всего в наличии детей, и вот как-то дальше расписать эту мысль, потому что, ну, до кого-то сразу доходит, кто-то родился с этим пониманием, у кого-то оно формируется впоследствии уже там с течением жизни. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, Евгений, здравствуйте, добрый день, Алина, спасибо за эфир.
Да.
Смотрите, дети, это, конечно же, очень хорошо, да, с этим спора никакого нет.
Ну.
Но я бы конкретизировал, дети хорошо, когда они обеспечены, да, когда родители могут их обеспечить, там, достойный уровень жизни, когда они одеты, обуты, они когда они там шибают по улицам, да, возле красного и белого.
И что там? Ну, вы знаете, дети, бывает и такое, что дети из очень обеспеченных семей очень несчастны по жизни, а у них все есть. Родительская любовь компенсируется деньгами, потреблением и прочее. К сожалению, мировая статистика говорит, что чем лучше жизнь, тем меньше детей. Я не знаю, можно ли это изменить, говорит Валерий. А беременная жена, у меня еще трое детей. Ну, вы молодец, Артур. Заведем второго только после поступления на карту 10 миллионов рублей. Алексей, вы детей себе рожаете или кому? Ну вот правда. Нет, 10 миллионов рублей на карту, это прекрасно, конечно. Но еще раз, кому выражаете детей? 15 часов новости, продолжим.